Слава Богу! Доброе утро, братья и сестры! Как уже было сказано, у нас сегодня такой новый опыт, такое общение виртуальное, можно сказать. Ну, у меня такие ощущения внутри, что я, наверное, готов молиться, благодарить Бога за мудрость тех людей, которые придумали эту технологию. Потому что сейчас вот такой вызов для всей планеты в связи с этой болезнью, которая распространяется по всему миру. Последние новости этой недели, что многие фабрики, многие заводы останавливаются, потому что они не могут обеспечить безопасность для своих сотрудников. Но мы благодаря этой технологии можем оставаться на связи друг с другом, мы можем даже вот таким образом проводить наше служение, и при должном усердии мы не потерпим, наше духовное состояние не потерпит урона. Конечно, нельзя сказать, что подобное общение, виртуальное общение или подобные богослужения могут заменить реальное общение в церкви. Но я верю в милость Божию, что этот, пусть недолгий промежуток времени, надеюсь, Бог его сократит, когда мы вынуждены таким образом проводить наше служение, мы за это время короткое не потерпим духовного урона, конечно, с помощью Божьей. Когда христиане не общаются друг с другом в реальной жизни, не обмениваются проблемами, не обмениваются совместными молитвами, совместными размышлениями, чтениями Слова Божьего. И вот если христиане не делают это вместе, через какое-то время наступает охлаждение. Но я надеюсь на милость Божию, которая проистекает из моего опыта и знания, которое в свое время я пережил. Я знаю, что те братья, я некоторых из них лично знал, которые шли в тюрьму за Христа, за веру, и они были вне общины, вне общения 10 лет, кто-то там, может быть, немножко меньше, а кто-то даже и больше. И, как правило, эти братья через там, 10 лет тюрьмы, приходя в свою общину, возвращаясь из заключения, они приходили более крепкие в вере, чем даже уходили. Наверное, были и те, которые падали в тюрьме и отрекались от Господа, но это были исключения все-таки. Бог каким-то образом братьям, которые были вне общения с христианами, Бог их хранил и хранил их веру. И интересно, что Бог также по-особому прилагал свои усилия и хранил их семьи. Но мы, конечно, находимся не в таких сложных обстоятельствах. И я надеюсь, что это время мы проведем в бодрствовании пред Богом, и мы воспользуемся этим временем для того, чтобы тоже духовно подрасти и развиваться духовно. Я хочу прочитать из Псалтыря, из 118-го псалма, 126-й стих. «Время Господу действовать, закон Твой разорили». Наверное, 118-й псалом – это такой немножко особый псалом во всем псалтире. Конечно, есть еще некоторые псалмы, которые выделяются во всем псалтире. Но вот этот псалм, помимо того, что он самый большой в псалтире, но также он немножко может быть похож на притчи. Он собран словно так из кусочков, соткан словно из кусочков. То есть каждый стих или там может быть два стиха, они несут свой смысл, свое значение. И вот этот 126 стих, он словно, знаете, такое отражение современной ситуации текущего времени. И вот здесь, смотрите, даже не Бог говорит, а псалмопевец. Мы знаем, что он был пророком, что он вещал то, что Бог клал ему на сердце. И вот здесь он говорит, что вот этот сейчас время, и это было примерно 3000 лет назад время, чтобы действовал Бог. И вот здесь сказано о том, что псалмопевец, посмотрев на ситуацию вокруг, посмотрев на духовное состояние, он понимает, или Бог ему кладет на сердце, ложит на сердце, что вот сейчас время начать что-то делать Богу. Но тут сразу подходит вопрос, возникает вопрос, почему? Первый брат, когда проповедовал, он привел пример, когда семья была очень близка к катастрофе. Я понимаю, что для семьи хоронить ребенка – это всегда трагедия. И вот есть четыре колеса, и эта маленькая душа, этот маленький ребенок, Бог каким-то чудным образом повел так, что она проскочила между ними. И мы видим, что там была такая ситуация, что То было время, то была секунда, может быть, или две секунды, не знаю, очень короткое время, когда нужно было действовать Богу. То есть бывают особые ситуации, особая потребность в действии от Бога. И вот здесь псалмопевец показывает нам другую особую ситуацию, когда очевидно, что Бог будет действовать. И если попытаться ответить на тот вопрос, который уже был поставлен, почему это время для действия Бога, вторая часть этого стиха, она дает нам четкий ответ. «Закон твой разорили». Понимаете, вот эта вторая часть, она как-то так звучит, словно набат, словно такой вызов для человечества. То есть здесь не сказано о том, что люди не обращают внимания на заповеди Божьи. Или просто игнорируют, забыли. Но здесь сказано немножко о другом. Давайте проанализируем разницу. Допустим, мы идем по улице и видим какой-то дом. Пусть этот дом будет красивый. Мы посмотрели, мы понимаем, что кто-то владеет этим домом. Но мы посмотрели на него, оценили и прошли дальше. Этот дом не наш. И поэтому уже даже когда второй раз мы идем, мы особо и не обращаем на этот дом внимания. Вот иногда в жизни людей так происходит. Стоит Божья заповедь. И вот человек раз услышал эту заповедь, может даже оценил ее, что ну, хорошая заповедь, но прошел мимо этой заповеди. Он не взял его для, эту заповедь для своего сердца. Когда он слышит через, может быть, время, Бог каким-то образом напоминает второй раз эту заповедь, то уже сердце человека как-то не реагирует особо на эту заповедь, на эту информацию, он даже не оценивает ее. Ну, услышал, да и услышал. Третий, четвертый, пятый раз, когда человек слышит эту заповедь, то человек просто ее не обращает внимания. А теперь давайте по-другому посмотрим. Вы идете по улице, вы видите красивый дом. Вы понимаете, что это не ваш дом, он не принадлежит вам, но в вашем сердце что-то зародилось. Я не знаю, может быть, зависть, может, еще какое-то горькое чувство. И вы ночью приходите к этому дому, вы, может быть, взяли бензин или еще что-то, какое-то жидкость, вы обливаете этот дом и сжигаете его полностью дотла. И на следующее утро или там через уже даже короткое время от этого красивого дома ничего не осталось. И вот псалмопевец в этом псалме говорит именно в такой ситуации, что эти люди, они закон твой разорили. Это значит, что эти люди взяли заповедь Господа, и они ее уничтожили. Заповедь построения семьи, заповедь отношения к родителям, заповедь взаимоотношения друг с другом. Эти люди взяли и уничтожили. Они сказали, мы не будем делать так, как Бог повелел. Мы будем делать так, как мы хотим. То есть это преступление, оно имеет значительно более высокую форму, нежели даже просто игнорировать заповедь Божью. И поэтому в такой ситуации, когда человечество, когда люди в своей жизни не просто не обращают внимания на заповедь Божью, не просто забывают или игнорируют ее, а уничтожают заповедь Божию. Это время, когда нужно Богу действовать. И то, как сейчас ситуация выглядит в развитых странах Европы или Северной Америки или Азии, то похоже, что это то время, когда Бог будет действовать. Многие люди сомневаются, реально ли то заболевание, тот вирус, который распространяется или нет. Я не являюсь экспертом в медицине, но размышляя над тем, как жизнь происходит, как люди ведут себя, как люди обращаются с заповедью Господней, то я допускаю о том, что это то время, когда Бог начинает действовать. И что в этой ситуации печалит, конечно же, политики, конечно же, власть, она реагирует, они что-то говорят по телевизору, что-то советуют, что-то просят, что-то запрещают. Но это время, прекрасное время для того, чтобы вслух очень громко заговорили священники. Потому что в это время, это особое время для того, чтобы прозвучало Слово Божье. Тогда, когда закрыты церкви, когда руководство попросило не проводить богослужение, это то время, когда священники должны обратить сердца людей, обратиться к сердцам людей для того, чтобы люди попытались взыскать Бога. Сейчас есть много советов, как, потому что все понимают, что люди или просто проводят время дома, или имеют home office, работу, то много советов, как лучше дома провести время. Но медиа пишет о том, что можно Венскую оперу слушать, можно какие-то курсы в интернете проходить или еще много чего. Но я пока, может быть, я не нашел, но я пока не прочитал таких советов, как что вы можете посвятить это время, находясь дома, для чтения Библии, для изучения Слова Божьего. Вы можете воспользоваться этим временем для того, чтобы наладить отношения в семье, взыскать Бога как-то по особому молитве. Псалтырь, 118 Псалом, 71 стих, говорит следующее. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Знаете, псалмопевец здесь буквально разрывает шаблоны. Что значит это слово «благо мне»? Я слышал подобные выражения, когда люди говорили, вот мне стало немножко удобнее, стало лучше, я автомобиль новый купил. Или, ты знаешь, я жил в квартире, а сейчас я купил или построил новый дом, и теперь я могу в лучших условиях жить. Да, я вынужден, может быть, кредит платить, но я платил за аренду, а теперь я эти деньги плачу, и через время будет этот дом мой. Мне сегодня хорошо стало, я что-то новое приобрел, я нашел работу, я буду через время работать, буду получать деньги. И вот люди в таких ситуациях говорят, что хорошо мне, а псалмопевец говорит, благо мне, что я пострадал. Выходит, что человеку плохо, человек или заболел, или пережил какой-то стресс, или еще что-то. Но он говорит, что мне хорошо от этого. И опять же здесь подходит, возникает вопрос, почему? И вторая часть этого стиха, она отвечает, дабы научиться уставам твоим. Выходит, что он увидел внутреннее движение, он увидел внутренний прогресс, он увидел, что происходит с его сердцем. И оказалось, что вот эта тяжелая ситуация, вот это может быть болезнь или еще что-то, она его заангажировала, она мотивировала его для того, чтобы научиться уставам Господним. Выходит, что не было другой возможности, Бог поставил в такие рамки, в такую сложность для человека, для того, чтобы человека замотивировать духовно возрасти. И вот этот человек, автор этих слов, он оценил, что вот вся ситуация, которая сложилась, она сложилась для него во благо. Я вспоминаю свое отрочество. Когда-то мне в руки попалась одна книга, и вот эту книгу я очень быстро прочитал. У меня было не так много, мне ее дали на короткое время. Наверное, прежде чем сказать, какая книга это была, я хочу немножко рассказать, в каких условиях я рос. Это был коммунистический строй. И все, что так или иначе было связано с Богом, с церковью, со служением Богом, это все запрещалось, цензурировалось. И что-то о Боге, информацию о Боге, литературу христианскую было найти крайне сложно. Но эта книга, она не была запрещена. И когда я ее прочитал, я даже не понял, что эта книга имеет христианскую подоплеку. Я думаю, что многие из вас тоже читали эту книгу. Это книга о приключениях Робинзона Крузо. И уже значительно позже, уже повзрослел, я узнал, что этот роман – это евангелизационный роман. Это история о человеке, который пренебрег заповеди и оказался в очень тяжелой ситуации. И в этой тяжелой ситуации он покаялся. И затем Бог ему послал, после его покаяния, после его обращения к Богу, Бог ему послал еще одного человека, он его дал ему имя, туземца дал ему имя Пятница. И он проповедовал, этот Робинзон, он проповедовал этому человеку, и он тоже покаялся. Но интересно, что когда я был отроком, читал эту книгу, никакое упоминание Библии, никакого покаяния в этой книге не было. Все было цензурировано, все было убрано. Но в оригинале стоит следующее. Этот человек хотел уйти из своей семьи. Он мечтал о путешествиях, он мечтал о приключениях, о более веселой жизни. И он, подобно тому блудному сыну из библейской притчи, он положил в своем сердце уйти из своего дома. И он пришел к отцу и стал его просить, объяснять свое желание. «Я уйду от тебя, я хочу уйти из семьи, хочу себя найти где-то в другой стране, в путешествиях и так далее». И отец попытался ему наставить в кротости сердца, что это не есть хорошо для тебя. Это была долгая беседа отца и сына. И, наверное, отец думал, что он донес свои мысли, свои желания до сердца сына. Но решение сына не претерпело изменений. И тогда, через время, сын пошел к матери и попросил мать свою, маму, уговорить отца, чтобы он отпустил его. На что он получил ответ: «Сынок, я не пойду просить за тебя перед отцом. То, что тебе отец объяснил, я верю, я понимаю, я знаю, что лучше для тебя остаться в семье». И я удивлена, что столь спокойные, столь мудрые, выдержанные слова отца не дошли до твоего сердца. Как потом узнал сам Робинзон, мама все-таки пошла к отцу, она не просила за него перед отцом, она просто рассказала ему об этой беседе. Первые проблемы начались, как только они вышли из бухты. Да-да, он убежал из семьи, он нанялся на корабль, и корабль буквально только вышел из бухты. И когда началась буря, и когда была громадная опасность, что корабль тут же затонет, и в этот момент этот юноша, 18-летний юноша, он стал каяться, стал молиться и стал себя осуждать за то, что он так поступил, за то, что он пренебрег заповедью отца и так далее. Но любая буря рано или поздно заканчивается. И этот шторм, эта буря тоже закончилась. Друзья, алкоголь, веселое время снова заглушили голос совести. И юноша направился дальше. Он посетил много стран. И в конце концов, путешествие, он был в Бразилии, путешествие из Бразилии, он оказался со своим кораблем в шторме снова. И после этого, после того, как корабль сел на мель, и они сошли на лодку, лодка была разбита, и из всего корабля выжил только один он. Это было то время, когда должен был действовать Бог. Это было то время, когда действовал Бог. Он ходил по этому необитаемому острову, и, как он описывает, что я видел перед собой только смерть. Но он, сам того не понимая, в этот момент услышал голос Бога. К нему в сердце пришли такие размышления. «Смотри, ты голодный, у тебя одежда вся промокшая, тебе негде ночевать. Но те там 10 или 11 человек, которые с тобой были в лодке, где они сейчас?» И он ответил на свой же вопрос внутренний: «Они мертвы, но ты жив. И возможно, невозможно, очевидно же, что им хуже, чем тебе». И Бог постепенно, миллиметр за миллиметром, стал приоткрывать очи сердца этого человека. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». 71 стих. Но Богу нужно было еще время, чтобы достичь сердца этого человека. Через какое-то время он как-то обжился, как что-то там, хижину какую-то себе построил. К счастью для него, корабль не был полностью уничтожен, и он какие-то вещи, что-то там сумел из корабля перетянуть себе и этим воспользоваться. И вот не так, через долгое время, его постигла болезнь. Он взял мобильный телефон, позвонил, вызвал скорую, и из униклиники приехали очень квалифицированные врачи. Ну, вы же понимаете, там было все по-другому. Он был один, остров, и никто ему не мог помочь. Он лежал и готовился умереть. И это было то время, когда должен был действовать Бог. И он вспомнил, что то время, которое он провел в Бразилии, что там люди лечатся от различных заболеваний с помощью табака. И вот это очень символично. Он полез в те вещи, которые он когда-то из корабля перенес к себе в поисках табака. И когда он перебирал все эти вещи, ему попалась Библия. И он буквально бессознательно открыл ее и стал читать. И это было то время, когда действовал Бог. И Бог заговорил ему через стихи Библии. И он там читал о том, что нужно воззвать к Богу, и Бог поможет ему. Дорогие друзья, там не было табака, но там было что-то другое исцеляющее. Там было Слово Божье. И вот эта точка, вот эта отправная точка, это время, когда Бог начал творить новое сердце. Это было то время, когда прозвучала первая, очень неказистая, очень простенькая, очень недолгая, но очень важная молитва. И эти слова, они дошли до Бога. Этот человек на большом-большом острове, находясь один, будучи изнеможденный болезнью, он обратился к Богу. Богословы находят в этой истории, которую написал Даниэль Дефо, в этой истории что-то общее с притчей об Ионе, с историей Ионы. Этот человек вынужден был оказаться на необитаемом острове для того, чтобы обратить свое сердце к Богу. И некоторые даже предполагают, что вот это вот Робинзон Крузе перекликается с греческим произношением слова «крест». И вот иногда так случается, что для того, чтобы найти себя, нужно потеряться. Жизнь этого человека кардинально изменилась после этого покаяния. Не, он так и продолжал быть на этом острове, у его хижины не стало лучше, питаться он не стал ни лучше, ни хуже. Но сердце было другое. Он уже был не одинок. В его сердце была надежда. Надежда на Бога. Снова я хочу прочитать 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». И подобно Ионе, Бог послал для этого человека тоже определенное место для проповеди. На этот остров попал человек из дикого племени. И этот Робинзон Крузо встретил этого человека, и он его научил очень многому. Он научил его есть не сырое мясо, но готовое. Он научил его английскому языку. Но самое главное, он научил его Слову Божьему. Он рассказал ему о Иисусе Христе, о жертве Христа. Но и этот человек тоже обратился к Господу. У каждого из нас свои собственные вызовы. Когда-то Иона должен был проповедовать большому по тем временам городу. А вот этот человек должен был проповедовать одному. Но самое главное в этих двух ситуациях, что Иона, находясь в чреве кита, обратился к Богу. Робинзон, находясь на необитаемом острове, он тоже обратился к Господу. Мы подходим в нашем размышлении к молитве. Я хочу сейчас прочитать достаточно большое место Писания. Это целый псалм, пусть он и небольшой, но целый псалм. Псалом 90. Наверное, мы Библию изучаем не только в тот момент, когда просто ее сидим дома, читаем. Очень часто стихи, места Писания, как сегодня первый брат рассказал свой опыт, мы запоминаем, они входят в наши сердца в результате каких-то событий. Вот этот псалом, он мне запомнился тоже из определенной жизненной ситуации. Я несколько раз до того читал этот псалом, но как-то особо не обращал на него внимания. Но однажды одна сестра из нашей церкви, где я был с детства, рассказала историю из своей жизни. Она была наша соседка, и даже она уверовала через нашу семью. Но она рассказала, что у них в семье с детства, она из глубинки России, Библию у них в семье все-таки уважали. И папа иногда читал им в семье Библию. И это было то время, когда Бог действовал. Это было время Второй мировой войны, и война докатилась до их села. И ее эвакуировали. Отец оставался, вероятно, потому что он был уже в возрасте, старый был. А всю молодежь, и в том числе эту молодую девушку, их эвакуировали. И отец предложил, вот все, тебе придется жить удаленно от семьи, где, что, как, ничего не понятно. И отец предложил, открой Библию и сама прочитай, что Бог тебе скажет. И когда, говорит она, я открыла, то я попала на вот это место Писания. И когда я его прочитала, я ничего не поняла. Я пожала плечами и сказала отцу, что я ничего не поняла. На что отец ответил: дорогая дочь, лучшего места для тебя в этой ситуации в Библии и не найти. Итак, Псалом 90, я прочитаю все 16 стихов. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язвы не приблизятся к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедую тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». И 16 стих, как красная линия, как черта, как вывод: «Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Дорогие мои, это время действовать Богу. Наше общение с другими людьми, оно ограничено. Но мы сейчас будем молиться, и может случиться так, что у каждого из нас или у кого-то из нас, может именно у тебя, дорогой друг, появится такая возможность кому-то сказать о том, что это время, когда действует Бог. Кому-то объяснить, что посмотри, независимо от национальности, независимо от религии, эта болезнь стучится в многие дома. И у каждого есть возможность войти в это жилище под кровом Всевышнего. Дорогой друг, сегодня Бог обращается к тебе. Это время, когда действует Бог. И если ты промолчишь, то Бог употребит кого-то другого для проповеди. Но что будешь иметь ты? Хочешь ты быть в чреве кита? Хочешь ты быть на необитаемом острове? Дорогой друг, приводи свое сердце в порядок и неси Слово Божие для других людей. На этой ли неделе, на следующей неделе, каким-то чудным образом Бог приведет к тебе неверующего человека. Скажи, пожалуйста, этому человеку о том, что Бог велик, и что источник всякого спасения находится в Боге.